Итак, мы продолжаем наше исследование тем народ Библии, Израиль, вчера, сегодня, завтра. И постепенно мы с вами переходим от вопросов, связанных с Израилем вчера, к вопросам, которые связаны с Израилем сегодня. И тема, которую мы сегодня рассмотрим, называется «Станет ли Иерусалим мировым центром богопоклонения?» Друзья мои, это интересное явление есть такое. Я о нем прочитал несколько лет назад в одной из израильских газет. Оно называется «Иерусалимский синдром». Это психиатрический диагноз. В психбольницах Иерусалима можно разных людей встретить. Можно там встретить царя Давида, можно встретить там 15 Моисеев, можно несколько пророков Илья встретить. Может быть, это кажется смешным, но на самом деле это несчастные люди. Что с ними произошло? Почему это называется Иерусалимский синдром? Это действительно психиатрами квалифицируется как психиатрическое заболевание. Начинается оно не в Иерусалиме. Начинается оно где-то в другом месте, в другой точке земного шара, где живут люди. Они вроде как бы искренне веруют в Бога, но у них есть навязчивая идея. Они ожидают, что, оказавшись в Иерусалиме, они обретут нечто особенное, что ли, как бы как апогей счастья, я даже не знаю, как это лучше всего сформировать. И вот для некоторых из них довольно непросто сделать, но они продают все, что имеют. Они собирают все свои сбережения и направляются в Иерусалим. И вот они окунаются в атмосферу современного Иерусалима. Это, ну, слоеный пирог. Там все, что угодно есть. И иудеи-ортодоксы, и хасиды, и секулярные израильтяне, современные и мусульмане, и христиане разных конфессий. Все оно варится, каждый в своем, как говорится, углу, в своем квартале. Все это имеет противоречие. Эти люди видят, что Иерусалим не соответствует тем идеалом, которые они нарисовали себе вот своей навязчивой идеей вот в этой картинке. И у них начинается нервное расстройство. К сожалению, это интересная проблема, связано с непониманием одного из важных фундаментальных пророчеств, которое записано на страницах книги пророка Исаии. Это пророчество сегодня, к сожалению, очень многие понимают, вот это видение Исаии, как видение грядущей славы Иерусалима, который снова, по их мнению, должен стать вот этим вот центром мирового богопоклонения. Вот как звучит это видение. И будет в последние дни гора Дома Господня будет подставлена во главу гор и возвысится над холмами. Что такое гора Дома Господня? Это очень хорошо видно на следующих фотографиях. Видите, перед вами известная, пожалуй, панорама, вид Иерусалима с Масличной горы. И, конечно же, сегодня вы видите вот этот золотой купол мусульманской святыни, который построен прямо над тем местом, где был когда-то храм Соломона, где после возвращения из Вавилонского плена Зарававель поставил небольшое святилище, и где Ирод вот таким образом, как сейчас это сохранилось, сделал ровную площадку, на которой размещался величественный храм, который он отстроил в конце первого века до нашей эры. И сюда это было действительно одним из чудес света. Но посмотрите внимательно на рельеф, и вы увидите, что этот храм располагается тоже на горе. Смотрите, видите, вот это Масличная гора, а вот это, где располагался храм, видите, уходит обрыв, Кедронская долина, а потом подъем на место, которое когда-то называлось горой Мория, и там Авраам должен был принести своего сына Исаака в жертву. Но вы видите, что вот эта гора, на которой находился храм, Дом Господень, она не выше, например, Масличной горы. Более того, если вы посмотрите вокруг Иерусалима, вообще вокруг Храмовой горы, вот она, располагается кряж. Вот это Масличная гора на рельефной карте, а вот это гора обзорная, Скопус. И фактически вот эта гора Мария, она хоть и выдается на определенную высоту, но она ниже, чем вот эти вот окружающие горы. Вот они, видите, на рельефной карте изображены, и вот здесь у нас Храмовая гора. Исаия записал эти слова в то время, когда при царе Осии народ ходил и в храм, но совершал также курение на высотах. И интересно, почему Исаия говорит об этом. Исаия говорит о том, что наступит такое время, когда вот эта гора, она будет выше тех гор, на которых иудеи совершали свои идолопоклонные ритуалы с момента, как с времен царя Соломона. Потому что именно жены царя Соломона здесь, на этих более высоких горах, устроили себе капище. И поэтому пророк с определенной болью в сердце говорит, что гора Дома Господня, она поднимется над вот этими высотами, и потекут к ней все народы, и пойдут многие народы и скажут: «Придите, взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит нас своим путям, и будем ходить по стезям Его. Ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима». Друзья мои, если вы когда-то слышали кого-то из проповедников или богословов, который говорит вам о том, что книги Ветхого Завета написаны для евреев, не верьте. Понятно, что книги Ветхого Завета не написаны для язычников. Но в этих словах Исаии, пророка, записанных в 3 стихе 2 главы его книги, однозначно прописана цель, которую Бог ставит перед своим народом: распространить из Сиона закон и из Иерусалима Слово Божье по всему миру, чтобы в мире уже не стало язычников, а чтобы все народы потекли на гору Господню и сказали, что мы у Бога Иаковлева хотим научиться Его стезям. Вот это цель Божья, которую Бог ставил перед своим народом. Не выделиться как одной какой-то расой, которая на всех смотрит сверху вниз, а распространить это Слово Божье из Иерусалима, распространить откровение Божье, Тору, закон из Сиона на все народы, чтобы все народы перестали быть язычниками, а все стали народом Божьим. И тогда, естественно, Бог будет судить остальные народы, обличит многие племена. Посмотрите на эту скульптуру. Вы узнаете место это? Перед вами Нью-Йорк, вот это Бруклинский мост, а скульптура эта стоит перед зданием Организации Объединенных Наций. Друзья мои, Организация Объединенных Наций с момента своего основания в 1945 году или там сразу после Второй мировой войны стремилась к тому, чтобы перековали мечи свои, все на орала, и никто больше не учился воевать. Безуспешно! Потому что только тогда, когда весь мир познает и примет закон, выходящий из Сиона, и Слово Божье, исходящее из Иерусалима, только тогда это было возможно. Но вопрос возникает вот в чем. Из Сиона выйдет закон. Закон выйдет своими ногами. Вы знаете, что это за фотография? Это еврейский праздник Симхат Тора. Радость Тора или радость в законе. Вот это свиток Торы, который торжественно несут по синагоге или на площади, и люди радуются. Причем это делается каждую субботу. На во время богослужения в синагогах, здесь вот так по центру в синагоге стоит так называемый Арон Кодеш, большой ларь, в котором находятся свитки Торы, и выходит раввин там, и те, кто это делают, они берут этот свиток Торы вот таким вот образом и проносят его по синагоге, и люди смотрят на него и поют песню. Кимицион теце Тора, удавар Адонаем Иерушалаем, ибо из Сиона выйдет закон и слово Господне в Иерусалиме. Это часть ежесубботнего богослужения в синагоге. Друзья мои, Тора своими ногами еще не научилась ходить. Тору должны были нести люди. Дом Иакова должен был нести эту Тору людям. А для того, чтобы это могло произойти, дом Иакова, как сказано в 5 стихе, должен был ходить во свете Господнем. Понимаете, очень многие богословы заканчивают слова Исаии на 4 стихе и забывают о следующем стихе, о том, что это Израиль должен был Тору нести из Сиона всему миру. А для того, чтобы это сделать самим, надо было во свете Господнем ходить. В чем проблема? Проблема очень многих богословов и проповедников заключается в том, что они очень узко смотрят на пророческие книги. Они рассматривают пророков исключительно как предсказателей будущего. Но если мы посмотрим на библейские книги и на жизнь многих пророков, то вы увидите, что далеко не все пророки предсказывали будущее, которое исполнялось. Смотрите на Йону. Он обиделся на Бога очень сильно. Представьте себе, пережить то, что оказался он проглоченным рыбой. Понимаете, весь пропахший рыбой, особенно содержанием желудка этой большой рыбы, появиться в Ниневии для того, чтобы сказать: «Вы, ниневитяне, через 40 дней погибнете». Через столько пройти, чтобы оказаться у разбитого корыта, не исполнилось. Он обиделся на Бога. Иеремии было открыто следующее о пророчестве, о природе пророчества. 18 глава говорит нам с 7 по 11 стиха. «Иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его». Именно это было сказано ниневитянам через Иону. «Но если этот народ, на который я это изрек, обратится от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему». И обратное тоже верно. «Иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что устрою, утвержу его, но если он будет делать злое перед очами моими и не слушаться гласа моего, я отменю то добро, которым хотела благодетельствовать его». «Итак, скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима, так говорит Господь, я готовлю вас зло, замышляю против вас. Обратитесь каждый от злого пути своего, исправьте пути и поступки ваши». Вы понимаете, в этом суть пророков. Не в том, чтобы предсказать будущее. Будущее предсказывают апокалиптические книги. Даниил, в частности. Он даже в Библии, в трехчастном каноне, мы говорили, Тора, пророки, Писание, он даже не входит в состав пророков. Не потому что раввины такие нехорошие, не хотят его признавать пророком, потому что его книга совершенно другая. Даниил – это апокалиптический провидец. Все, что он видит, все сбывается. А вот Иеремия говорит прямо: «Я-то замышляю, Бог замышляет против вас зло, но Бог не хочет, чтобы это исполнилось. Исправьте пути ваши и поступки ваши». Исаия тоже пророчествует подобным образом. Вот посмотрите на то, что записано в 10 главе. «О Ассур, жезл гнева моего, бич в руке его мое негодование, я пошлю его против народа нечистого, против народа гнева моего, дам ему повеление ограбить грабежом, добыть добычу, попирать его, как грязь на улицах, так как рука моя овладела царствами идольскими, в которых кумиров более, нежели в Иерусалиме и Самарии, то не сделаю ли я того же с Иерусалимом и изваяниями его, что сделал с Самарией и идолами его». Обратите внимание, в этих стихах Исаия однозначно говорит о том, что Иерусалим подвергнется в ассирийскому нашествию. Точно так же, как подверглась Самария, Северное царство. Было ли это пророчество исполнено? Оно начало исполняться. Вот у нас описание того, как пришел Синахириб, царь ассирийский, как он взял все укрепленные города и как он осадил Иерусалим. Интересно, что нам на аккадском языке, на глиняных табличках, достались хроники Синахириба. И там он хвастался, как птицу в клетке я запер царя Езекию, чтоб тот поклонился мне. Но что вышло? Царь Езекия был верующим человеком. И он молился Богу. И что произошло? Произошло чудо. Вышел ангел Господень и поразил стане ассирийском 185 тысяч человек. А потом еще и Синахириба убили его собственные дети. Вы понимаете? Бог предсказал иудеям, что наведет на них царя ассирийского, но народ покаялся, и Бог отменил пророчество. Понимаете? А что по поводу пророчества, о котором мы с вами говорили? Что по поводу пророчества, записанного во второй главе книги пророка Исаии? Ходил ли дом Иакова во свете Господнем? Исполнил ли народ израильский повеление Божье о том, что из Сиона выходит закон и Слово Божье из Иерусалима? Несли ли они свет Божий окружающим народам? Об этом мы поговорим в следующей части нашей лекции.